Здравствуйте, это дневное шоу на радио Кремлялии. В студии для вас работает Елена Римовская и Екатерина Некречи.
Мы с вами каждый день с понедельника по пятницу утром с 9:00, днем с 14:00 и вечером с 19:00 по крымскому времени.
И сегодня мы поговорим о таком. В России предлагают предусмотреть для крымчан возможность баллотироваться в президенты этой страны.
Что даст Крыму и Севастополю соглашение о границе? Это главная тема этого эфира.
Ну и Мальдивы и Оман. Какие из вопросов возникают у журналистов после отпусков украинских президентов?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начинаем мы эфир традиционно с новостей, но прежде напомню, что вы можете слушать радио Крым Реалии на средних волнах круглосуточно, 648 АМ практически по всему Крыму слышно. Также есть у нас номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Если вы сейчас находитесь на материке, звоните нам 044 490 2905 и также подключайтесь под видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В проекте изменений в российскую конституцию оговаривается участие крымчан в президентских выборах. Законопроект, который 20 января подал в Российскую Госдуму президент России Владимир Путин, содержит изменения ряда статей конституции этой страны, в том числе касающиеся участия жителей аннексированного Крыма и Севастополя в президентских выборах. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Согласно документу, для кандидатов на пост президента России будет увеличен с 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории страны. А также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. Однако это требование якобы не будет распространяться, цитирую, на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Россию в соответствии с федеральным конституционным законом и постоянно проживавших на территории принятого в Россию государства или территории, принятой в Российскую Федерацию части государства. Конец цитаты.
Напомним, Украина не признает законность российских паспортов. Паспортов крымчан, выданных после аннексии украинского полуострова в 2014 году. Напомним также, что президент России ранее предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов России. Это самые масштабные политические реформы в России после принятия Конституции в 1993 году.
Некоторые эксперты считают, что с помощью поправок Владимир Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не сможет баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему занимать эту должность больше двух сроков подряд.
Иран признал, что сбил украинский «Боинг» двумя ракетами российского производства. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского «Боинга». В документе Иран признает, что самолет был сбит двумя ракетами класса «Земля-воздух» малого радиосодействия из зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» российского производства. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на агентство «Bloomberg».
По данным иранских властей, две ракеты выпустили по «Боингу» международных авиалиний Украины с северного направления. Лайнер вылетел из аэропорта Тегерана в 6:12 утра, появился на радаре в 6:15 и не был обнаружен следующим радаром в 6:18. К тому времени он должен был набрать высоту в 2,5 километра.
После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту. Он отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и упал на землю в общественном парке. Там «Боинг» пересек футбольное поле, столкнулся с препятствиями и загорелся.
Иранские власти также признали, что для записи части материалов черных ящиков самолета использовалась новейшая технология, и в стране нет возможностей для расшифровки этих данных.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возвращение черных ящиков сбитого самолета с иранским министром. Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече с Мохаммадом Эслами в Киеве президент Зеленский заявил, что Украина, цитирую, имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.
Как говорится в сообщении, стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину. Ранее 20 января тему возвращения черных ящиков обсуждали обсудил с иранским министром и руководителем украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 19 января, что с Ираном продолжаются постоянные, сложные и напряженные переговоры о возвращении черных ящиков сбитого самолета. Перед тем иранское государственное новостное агентство сообщало, что Иран пока не планирует передавать черные ящики Киеву.
На выходных в международном аэропорту Борисполь прошла церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром.
Самолет «Боинг» авиакомпании Международной авиалинии Украины потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана. Утром 8 января погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает запрет журналисту Тарасу Ибрагимову на въезд в Крым. Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбуке. В представительстве украинского президента напомнили, что Тарас Ибрагимов регулярно освещает судебные процессы над крымско-татарскими активистами, обыски и аресты, которые российские силовики проводят во временно оккупированном Крыму.
В представительстве подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому любые ограничения въезда на временно оккупированную территорию полуострова со стороны оккупационных властей являются незаконными и нарушают статью 2 протокола 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно свободу передвижения.
В Национальном союзе журналистов Украины назвали запрет украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову на въезд на территорию России аннексированного Крыма частью репрессивного арсенала.
Напомним, что украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией «Крымреалии», пограничники российской ФСБ 18 января запретили въезд в Россию, аннексированный ею Крым. В постановлении, которое вручили журналисту на админгранице Крыма с Херсонской областью, сказано, что ему запрещен въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. По словам Тараса Ибрагимова, это напрямую связано с его профессиональной деятельностью.
Экс-депутата Крыма Василия Ганныша, которого в Украине обвиняют в госизмене, предлагали включить в списки на обмен. Об этом 20 января Крым Реалии рассказал адвокат Ганныша Андрей Руденко. По словам Андрея Руденко, Ганныш отказался на обмен, так как он, цитирую, заинтересован в рассмотрении дела.
Других источников, подтверждающих эту информацию, нет. Крым Реалии обратились в Службу безопасности Украины за комментариями относительно заявления адвоката, бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Напомним, 16 января Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша на приговор.
В ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. До вступления в законную силу решения суда Ганыш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.
Суд отправил на лечение экс-военного из Крыма, который блокировал мост в Киеве. Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об изменении меры пресечения Алексею Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал взорвать мост метро в Киеве. Содержание под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение. Соответствующее решение суд удовлетворил 20 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось. Конец цитаты.
Также по информации прокуратуры, подозреваемый будет находиться в медучреждении в пределах срока досудебного расследования. 9 января Днепровский суд Киева продлил на 2 месяца арест Белько.
Напомним, в сентябре прошлого года мужчина заблокировал движение на мосту метро в Киеве, сделал несколько выстрелов и угрожал взорвать мост и государственные учреждения. Через несколько часов в результате спецоперации силовиков вооруженного мужчину на мосту задержали.
Алексей Белько оказался уроженцем Крыма, ветераном боевых действий на востоке Украины. В Министерстве по делам ветеранов Украины сообщили, что будут защищать его интересы.
Адвокат крымчанина Арсена Джипарова пожаловался в Генеральную прокуратуру России. Причина – не оказание надлежащей медицинской помощи фигуранту ялтинского дела Хизбут Тахрир. По словам адвоката Айдара Заматова, в связи с бездействием сотрудников СИЗО-4 города Шахты в Ростовской области он направил ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и Главное управление Федеральной российской службы исполнения наказаний в Ростовской области.
Азаматов утверждает, что санитарная часть СИЗО не в состоянии оказать необходимую и надлежащую медицинскую помощь Арсену Джипарову, а из-за халатного отношения сотрудников пенитенциарного учреждения его подзащитный может потерять слух, есть вероятность заражения крови. Это последствия появившегося за правым ухом фурункула, что вызвало сильные головные боли и боли в области сердца, добавил адвокат.
Об угрозах здоровью Арсена Джипарова в СИЗО его адвокат сообщал и ранее. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обращалась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры. Комментарии сотрудников администрации российского СИЗО по поводу отказа от предоставления медицинской помощи Джипарову, как и комментарии омбудсмена России, до сих пор отсутствуют.
В Сенате США продолжится судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ожидается, что процесс будет длиться 6 дней в неделю с перерывами каждое воскресенье, сообщает Украинская служба радио «Свобода».
20 января адвокаты Трампа подробно представили точку зрения защиты. За два дня до этого демократы в Палате представителей обвинили Трампа в использовании официальной власти для давления на представителей украинских властей, чтобы якобы, цитирую, вмешаться в выборы в Соединенных Штатах для своей персональной политической выгоды, а потом попытаться скрыть свою схему путем обструкции расследования Конгрессом его неправомерных действий. Конец цитаты.
Адвокаты Трампа, в свою очередь, настаивают, что демократы в Палате представителей намерены коррумпировать процедуру импичмента для использования в качестве политического инструмента, чтобы отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020.
Официально слушания по импичменту начали в США 16 января. Сенаторы и верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге. Они должны ответить на вопрос, виновен ли Дональд Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работы Конгресса. В случае положительного ответа президента могут отстранить от должности.
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре 2019 года после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на руководство Украины. Таким образом, Дональд Трамп якобы пытался навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
Десяток российских вертолетов провели над Крымом боевые учения. Экипажи более чем 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа Министерства обороны России в небе над аннексированным Крымом учились, цитирую, прикрывать стратегические объекты, которые расположены на полуострове. Об этом во вторник сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.
Также вертолетчики отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолетов, выполняющих условное десантирование подразделения. Так говорится в сообщении.
Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым Реалии становится ближе на всевозможных площадках. Вы можете нас найти в том числе в соцсетях, но еще наш ресурс запускает приложение для мобильных устройств. Новое приложение разработано для пользователей Android. С помощью него можно будет знакомиться с материалами Крым Реалии.
Как только читатели откроют сайт Крым Реалии на своих мобильных устройствах, появится предложение установить дополнение. Чтобы получить легкий доступ к контенту Крым Реалии, следует нажать кнопку Add.
Что переводится как «добавить», да? И вот у пользователя появится иконка на рабочем экране. Это обеспечит быстрый доступ к контенту сайта. В приложении можно читать новости, смотреть опубликованные видео, слушать аудио.
В частности, радио Крым Реалии.
Да, для срочных новостей предусмотрены уведомления. Пользователи получат их на экран своего мобильного устройства. То есть, как только что-то случится важное, да, или заявление какое-то важное, это сразу вы увидите, даже не заходя на сайт.
Это веб-приложение имеет дополнительный уровень обработки информации. инновации, что повышает производительность на мобильных устройствах и позволит использовать его даже с медленным интернетом.
Разработчики продолжают работу над веб-приложением. Они планируют добавить возможность знакомиться с материалами и в офлайн-режиме.
Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут мы поговорим о том, что значит подписанное соглашение между российским руководством Крыма, аннексированного, и российским руководством Севастополя. Переговоры о так называемой границе между Крымом и Севастополем продолжаются вот после аннексии Крыма уже на протяжении нескольких лет. Не могли как-то достичь договоренности, но накануне исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев сказал, что якобы уже договоренности достигли, но теперь слово за местными парламентами. И вот мы поговорим о том, что эта граница даст и Крыму, и Севастополю в российских реалиях, и какие планы на Севастополь у руководства Украины. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам в прямой эфир присоединиться. Вы можете нам позвонить 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», там есть чат, и вы можете там оставлять свои вопросы, комментарии, присоединяться к обсуждению. Кроме того, сегодня трансляция нашего эфира доступна на Facebook-странице «Крым Реалии», там вы тоже можете оставлять свои вопросы, комментарии, обращаться к нашим спикерам, которые будут к нам обсуждению присоединяться. Итак, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов и глава правительства Севастополя Михаил Развожаев подписали так называемый документ об установлении границ между Крымом и Севастополем. Напомню, что переговоры об установлении границы идут с 2017 года. Договоренности между Аксеновым и Развожаевым не являются окончательными, если руководствоваться законодательством России, которое аннексировало Крымский полуостров и в правовом поле которой Крым и Севастополь вынуждены существовать после 2014 года, то вот эти вот координаты еще должны согласовать местные так называемые парламенты. В комментарии российскому агентству ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пояснил, о какой границе идет речь. По его словам, территориально граница между Крымом и Севастополем уже существует, и она была закреплена вот после начала аннексии Крыма России весной 2014 года. Но в течение нескольких последних лет руководство Крыма и Севастополя разрабатывали координатные точки, по которым было составлено координатное описание. Это я вам цитирую заявление господина Развожаева. То есть речь идет о документе, который дает точную привязку границ к месту. На заседании российского правительства Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в ближайшее время подписанный документ передадут на рассмотрение законодательного собрания Севастополя.
Точно так же коллеги в Крыму поступят, чтобы мы уже дальше двигались по вопросу работы с генеральным планом. Границы были установлены сразу при образовании субъектов. Они незыблемые, но координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться с решением вопросов по генеральному плану. Поэтому тоже не затягивая, прошу не сантучить, как можно быстрее эти документы направить в законодательное собрание.
Напомню, что изначально стороны планировали согласовать координаты до конца 2019 года. Об этом, в последний раз это было в октябре, заявлял подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с уже упомянутым Михаилом Развожаевым.
Считаем, что как раз меры поддержки, подходы, практики, стратегия развития должна быть синхронизирована между нами. Я благодарю Михаила Владимировича на самом деле за конструктивный подход. Могу сказать, ситуация у нас поменялась, вот земля и небо на самом деле, с точки зрения наших отношений. Уверен, что эту же динамику мы сохраним, соответственно, и дальше будем двигаться вместе.
Издание «Крыминформ» цитирует Сергея Аксенова после подписания вот этих новых соглашений. Подконтрольный России глава Крыма заверил, что между сторонами нет разногласий, нет никаких спорных вопросов, хотя ранее «Крымреалии» рассказывали о том, что есть несколько спорных участков на так называемой границе между Крымом и Севастополем. В частности, если утвердить границы так, как этого хотели российские власти Крыма, то Севастополь может потерять ценную территорию границ с Ялтой и Бахчисараем. Мы эти моменты еще будем выяснять на протяжении нашего эфира. Я напомню, мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам по телефону присоединяется Владимир Казарин, бывший заместитель председателя Совета министров Крыма и экс-заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации. Владимир Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
По вашему мнению, вот в российских реалиях, что даст Крыму и Севастополю согласование вот этой границы между субъектами?
Ну, по большому счету, это ничего не даст, это только создаст определенные дополнительные проблемы, потому что нравится кому-то или не нравится, но хозяйственный комплекс Крыма между Автономной Республикой Крым и Севастополем на самом деле единый, и мы, обозначая границу, мы перерезаем и железную дорогу, мы перерезаем автомобильные дороги, мы перерезаем газопроводы и все остальное. Все это номинально не имеет никакого значения. Фактически Севастополь всегда был частью Крыма, крымского пространства. В советские времена Севастопольский горком партии подчинялся Крымскому обкому партии. Советские органы тоже входили в единое пространство. А когда Крым стал, ну, в новые украинские времена отдельным субъектом уже Украины, я напомню всем, многие почему-то об этом забыли, что в составе Верховной Рады Крыма тогда были депутаты и из Севастополя. Там их было, по-моему, человек 15. И одно время один из заместителей спикера был именно бывший замкомандующего Черноморского флота из Севастополя. В этом смысле, я думаю, что активизация сегодняшняя этого вопроса в Крыму, она связана с тем, что при подготовке изменений в украинскую конституцию, среди прочего, внесено вот это предложение, что при возвращении Крыма в состав Украины, который, конечно же, неизбежно состоится, я среди тех, которые убежден, что это будет так, будет решен вопрос об аннулировании как отдельной административной единицы города и региона Севастополя. Ну, соответственно, сразу же взыграл честолюбие и Аксенова, и севастопольских властей, и теперь они начинают опять вот бурно проговаривать, как они будут, какую границу между собой проводить. Для Аксенова это определенные потери, потому что с самого начала, и так одно время вопрос ставился, он полагал, что Симферополь снова будет подчиняться, как младший брат, Севастополь, и можно поднять его интервью, где он об этом говорил, из этого ничего не получилось. Сегодня, не стал он нахлебавший, он идет на этот вариант, две отдельные административные единицы. Никакой выгоды в хозяйственном отношении это не даст.
Владимир Павлович, ведь до 2014 года у Севастополя тоже был условно специальный статус, да, существовала какая-то граница между Крымом и Севастополем. Я не знаю, была она официально утверждена или неофициально, тем не менее, вот как вы считаете, почему после 2014 года, после начала аннексии Крыма, к вопросу формализации вот этой границы вернулись?
Ну, во-первых, вернулись потому, что главным субъектом, который интересует российское руководство в Крыму, это сам Севастополь, а точнее база Черноморского флота Российской Федерации. И очень активно обустраивается именно база, и вот отсюда эти все скандальные, помните, изъятия земельных участков у людей, которые построили дачи там в Каче, в Казачке, еще где-то на бывших в прошлом землях Черноморского флота, которые, кстати, еще в конце советского времени уже раздавались этим людям, и в новое украинское время направо и налево раздавались своим военнослужащим Черноморским флотом Российской Федерации. Теперь они все оказались быть обиженными, потому что у них это все отнимается. Но одновременно сам вопрос об административной границе не был актуален, не стоял в повестке дня. Формально говоря, на карте можно увидеть эту границу. Она вот в тот период, когда ужесточалась ситуация защиты базы Черноморского флота, она существовала, и помните, мы одновременно должны были даже какие-то пропуска показывать при переезде этой границы, даже в железнодорожном сообщении там ходили по вагонам, проверяли, имеются ли такие пропуска или нет. Но после 2014 года не выстраивалась пограничная полоса. Опять повторю, тогда одно время взяла верх идея объединения Крыма с тем, чтобы будет определенным образом изолированы сами военные объекты. Сегодня я убежден, что это только реакция на то, что Украина это планирует. Ну а раз Украина это планирует, они автоматически говорят нет, баба-яга против.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Владимир Казарин, бывший заместитель председателя Совета министров Крыма. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем новость о том, что Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали так называемый документ об установлении границ между Крымом и Севастополем. Как сам Развожаев пояснил в комментарии агентству ТАСС, речь идет о том, что были определены координаты вот этой границы, и теперь местные парламенты должны этот документ рассмотреть. К нам по телефону присоединяется журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, здравствуй.
Добрый день.
Что даст Севастополю этот документ? Я помню, что Михаил Развожаев неоднократно говорил, вот пока мы не утвердим вот эти координаты, не будет, например, генплана Севастополя.
Ну, вот это в первую очередь, что в перспективе этот документ может дать из положительных моментов, это возможность завершить разработку и утвердить генплан.
Скажи, пожалуйста, ну вот до 2014 года как принимался генплан и как тогда согласовывалась вот эта граница между Крымом и городом Севастополем, у которого по Конституции Украины такой специальный статус?
Вот сложно мне ответить, к сожалению, на этот вопрос, потому что Севастополь живет и продолжает жить сейчас по старому генплану. Тогда, к сожалению, я не интересовался этой темой, и эта повестка не была для меня актуальна, потому что я тогда не работал. Вот. Сейчас, несмотря на то, что обсуждение генплана, особенно при Дмитрии Овсянникове, шло очень активно, информация о том, что до окончательного утверждения границ Севастополя генплан принять не представляется возможным, тоже была.
Скажи, пожалуйста, вот много было разговоров о том, что между Крымом и Севастополем на протяжении вот этих последних нескольких 2-3 лет, пока говорили об установлении этих координат, есть какие-то спорные территории. Что это за территории? Действительно ли там были какие-то, ну, скажем так, не до конца проговоренные эти моменты? И известно ли тебе что-то о том, что удалось достичь договоренности по этим территориям?
Ну, таких территорий, насколько я понимаю, было достаточно много. Наиболее известные три, если я правильно помню. Это территория Байдарской долины, где там какая-то часть лесов условных должна была по крымской версии административной границы отойти к Крыму. Вот, Севастополь настаивал на том, что это его территория, она стала его после того, как Терновский сельский совет, если я не ошибаюсь, в 90-х годах переподчинили Севастополю. Раньше он был частью Чесарайского района. Вот. Также была спорная территория в районе Севастопольской зоны ЮБК, ну, точнее, в районе границы между Севастопольской зоной ЮБК и началом условной Большой Ялты. Вот. Это была граница в районе Фароса, и там было две редакции. Собственно, вот севастопольская редакция этой границы, она должна была проходить по естественному рельефу, то есть по гряде горной породы. Крымская редакция, она как-то более была больше привязана именно к административной черте, то есть она проходила или по дороге, или по границе населенных пунктов. Вот, то есть тогда тоже севастопольские депутаты, если я не ошибаюсь, которые специализировались больше на такой градозащитной деятельности, они говорили о том, что если принимать крымскую редакцию, то Севастополь тоже потеряет в территории. И еще одна спорная территория была в районе Любимовки. Это уже практически, ну не практически, это административно сам Севастополь, это часть Нахимовского района, то есть там была граница, ее называли на кадастровой карте Любимовка Горный Ключ. Там тоже, если следовать крымской редакции этих границ, Севастополь мог потерять территории, по информации севастопольских депутатов. Но в целом там был еще и третий игрок, это ФСО, это касалось Южного берега, потому что при определенных условиях, при определенном плане утверждения этих границ, так называемая дача номер один, правительственная дача номер один в Фаросе могла быть разделена между двумя субъектами, что, как естественно, ФСО не устраивало.
Да, Давид, буквально последний к тебе такой вопрос. Вот как бы ты охарактеризовал отношения между руководством Крыма и Севастополя в последние несколько лет? Я помню, что на этапе обсуждения вот этой границы, ну, как минимум, Михаил Разожаев говорил о том, что Крым и Севастополь планируют реализовать какие-то совместные проекты в рамках ФЦП.
Ну, на сегодняшний день, после того, как Михаил Разважаев стал временно исполняющим обязанности губернатора, проблем, я так понимаю, по крайней мере, в публичной плоскости, проблем во взаимоотношениях между ним и Сергеем Аксеновым нету. То есть проблемы с Крымом часто вытаскивались в публичную плоскость в то время, когда в законодательном собрании большинство было у группы депутатов подконтрольных Алексею Чалому. Вот, тем не менее, исполнительная власть в Севастополе всегда пыталась, насколько я понимаю, искать какие-то точки соприкосновения с Сергеем Аксеновым. В принципе, хорошие отношения были у него и у Сергея Миняева, у Аксенова и у Овсянникова. В принципе, несмотря на наличие каких-то конфликтов, я думаю, что у исполнительной власти Крыма и Севастополя всегда было больше точек соприкосновения, чем по законодательной линии.
Поняла, спасибо большое. Это был Давид Аксерот, журналист из Севастополя. Вот я предлагаю послушать тот фрагмент, о котором я упоминала. Это заявление исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Разважаева осенью прошлого года. Вот на этапе, очередном этапе обсуждения границы, Михаил Разважаев рассказывал о том, что Крым и Севастополь обсуждают возможности реализации каких-то совместных проектов.
На совещании с Дмитрием Николаевичем Казаком будем обсуждать реализацию ФЦП. Здесь у нас есть ряд совместных инициатив, которые при объединении двух субъектов мы обязательно реализуем, что, безусловно, должно отразиться на качестве выполнения федеральной целевой программы.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Напомню, в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, что вот в декабре стало известно о том, что окружение президента Украины Владимира Зеленского, который работает над поправками в Конституцию Украины, не упомянуло в проекте поправок Севастополь, который, как и Киев, имеет специальный статус. В действующей редакции основного закона аннексированный город упоминается 6 раз. В частности, статья 133 Конституции говорит о том, что города Киев и Севастополь, цитирую, имеют специальный статус, который определяется законами Украины. И в новом варианте, вот тогда, как ссылались, этот пункт обозначен без упоминания Севастополя. После обсуждения этой темы в медиапространстве, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сделали заявление, что Севастополь сохранит специальный статус, но до деоккупации. Я напомню, что сегодня поводом для нашего эфира «Радио Крым Реалии» является договоренности, которые якобы достигли российские руководители Крыма и Севастополя, Сергей Аксенов, Михаил Разважаев, по поводу границы между Крымом и Севастополем. К нам по телефону присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Антон, здравствуйте.
Доброго дня.
Имеют ли силу вот эти договоренности, которые достигнуты между Аксеновым и Разважаемым по координатам границы между Крымом и Севастополем?
Ну, безумовно, жодної юридичної сили вони не мають, тому що жодна російська адміністрація не має ніякого права розпоряджатися і будь-що вирішувати щодо адміністративно-територіального поділу Криму. Тому, безумовно, з юридичної точки зору ніяких прав це робити російська окупаційна адміністрація не має. Більше того, безумовно, ми завжди говоримо про те, і відповідні згадки в резолюціях міжнародних організацій маємо про те, що і Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь, як дві окремі адміністративно-територіальні одиниці України, є тимчасово окупованими. Тому, власне, незважаючи на будь-які їхні рішення, саме в такому статусі, як тимчасово окуповані території, дві окремі, Автономна Крим і місто Севастополь існують і для держави Україна сьогодні, і для міжнародного співтовариства.
Об'ясніть, пожалуйста, вот нашим слушателям, поскольку є сейчас такая возможность, почему возник вот этот вопрос, почему вы настаиваете на том, что после деоккупации Севастополь стоит лишить вот этого статуса, специального статуса и упоминания в Конституции Украины?
Дивіться, дозвольте трошки роз'яснити, так? Ми, по-перше, говоримо про те, що, безумовно, з точки зору децентралізації, з точки зору побудови адміністративно-територіальної держави, міста не повинні мати спеціального статусу. Тобто, насправді, жодне місто не повинно якимось чином виділятися. Можливо, окремо можемо говорити про Київ, але тому що це столиця, і це не окремий статус. Так, а це статус міста столиці. Тож це така перша позиція, що відповідно жодне інше місто не може мати особливий адміністративно-територіальний статус. Але разом з тим ми чудово розуміємо, що сьогодні, як вже щойно я сказав, і Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь є тимчасово окупованими, і це визнає все міжнародне співтовариство. Всі фігурують як міжнародних організацій, фігурують саме ці дві адміністративно-територіальні одиниці. Тому ми вважаємо в представництві, що допоки Крим є тимчасово окупованим, або допоки ми не приймемо якихось інших змін в Конституції України щодо Криму, так, щодо власне автономії чи інших змін, нам доречно зберігати оцей особливий статус міста Севастополь для того, щоб, по-перше, позбавити державу окупанта політичного аргументу, що Україна когось забула, чи щось не згадала. Це по-перше. А по-друге, для того, щоб мати сталу позицію на міжнародній арені. Тобто, як говорили з 2014 року про дві адміністративно-територіальні одиниці, так і говоримо в майбутньому. Тобто, я би сказав, що це скоріше політично важливо і важливо з точки зору сталості позиції на міжнародній арені. Зараз зберегтися за Севастополем окремий статус і окрему згадку у відповідному розділі Конституції України.
А чим був обусловлений спеціальний статус Севастополя до 2014 року?
Ну, безумовно, ми говоримо про те, що це місто, де базувався Чорноморський флот Російської Федерації, і що в тому числі, не тільки це, звичайно, але в тому числі це спричинило те, що ми сьогодні маємо, і спричинило тимчасову окупацію частини території України.
Поняла вашу позицию. Спасибо вам большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, мы сегодня обсуждаем новость о том, что подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов и глава правительства Севастополя Михаил Развожаев подписали так называемый документ об установлении границ между Крымом и Севастополем. Как пояснил Михаил Развожаев в комментарии агентству ТАСС, территориально граница была определена уже после 2014 года, но речь шла о том, что нужно определить координаты. И вот эти координаты теперь якобы определены, но вот, как отметил Антон Кореневич, эти договоренности вот по украинскому законодательству не имеют никакого значения. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Я отмечу, что вот как цитируют подписантов агентства «Крыминформ», информационный ресурс «Крыминформ», как минимум Сергей Аксенов заявил, что вот в рамках подписания вот этих договоренностей по так называемой границе между Крымом и Севастополем между сторонами нет спорных вопросов, но мы обсуждали с нашим коллегой, журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом, что было несколько участков, по которым стороны не могли достичь договоренностей, но вот уверяет Сергей Аксенов, что сейчас никаких разногласий нет. Тем не менее, стоит отметить, что вот эти подписанные договоренности, они еще должны пройти местные парламенты. Но есть еще один момент, вот, который мне показалось важным обсудить в рамках этой темы, которую мы сегодня в нашем эфире оговариваем. В России на протяжении нескольких последних лет обсуждают такой процесс, как укрупнение регионов. Не только обсуждают, но и воплощают такие идеи. Вот в период с 2003 по 2009 2009 год количество регионов в России сократилось с 89 до 83. Например, в 2008 году появился Забайкальский край в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Сейчас субъектов Российской Федерации 85, если считать также Крым и Севастополь. К нам по телефону присоединяется Николай Евдокимов, ведущий аналитик Российского института региональной экспертизы. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Актуальны ли вот эти обсуждения такого процесса, как укрупнение регионов для России еще, и чем руководствуются уполномоченные органы, когда решают объединять тот или иной субъект или нет?
Я думаю, да. Безусловно, процесс этот будет продолжаться. Он сейчас несколько приостановлен в силу того, что те регионы, которые можно было объединить, они, наверное, уже объединены. Тем не менее, конечно, вопрос в дальнейшем будет ставиться. Я думаю, что здесь прежде всего в основе лежат проблемы управленческого характера и проблемы социально-экономические. Дело в том, что действительно 85, как вы уже сказали, субъектов России на сегодняшний день, они очень сильно отличаются друг от друга, отличаются как по территории, как по экономическому потенциалу, по численности населения, в общем, по огромному количеству параметров. Ну и самое главное, как вы знаете, наверное, состоит в том, что Россия является федерацией, построенной по смешанному национально-территориальному принципу. Здесь есть субъекты разного типа, как территориальное образование, так и образование национальное, которые, в свою очередь, тоже довольно серьезно друг от друга отличаются. Одно дело, например, национальная республика, такая как Чечня, Татарстан или Башкортостан, и другое дело, скажем, Еврейская автономная область или Чукотский автономный округ. Фактически их политический статус и их социально-экономический статус тоже внутри субъекта, внутри, точнее говоря, Российской Федерации, они весьма различны. Поэтому пока процесс приостановлен, но я отнюдь не исключаю к тому, что к нему вновь вернуться. Другое дело, что объединение субъектов возможно только, как известно, согласие населения этих субъектов, то есть это предполагает референдум, что, в общем, в условиях сегодняшней российской политической практики, ну, во многом формализует процесс, но вряд ли существенно влияет на исход голосования, вряд ли существенно влияет на исход, скажем так, того решения, которое предлагается.
Николай, вот если брать истории тех регионов, которые уже были объединены, или там историю регионов, которые появились в результате объединения, на основе каких, возможно, там практических соображений делаются такие выводы? Вот если взять, например, Крым и Севастополь, могут ли эти два субъекта стать одним субъектом?
Каждый случай индивидуален. Если мы говорим о Крыме и Севастополе, то в обозримом будущем, я думаю, нет. В ближайшем будущем, точнее говоря, нет. Поскольку существование Крыма и Севастополя как двух различных субъектов, оно обусловлено прежде всего политическими мотивами. Очевидно, что Севастополь – это город не только воинской славы, но это военно-морская база России на Черном море. Поэтому, видимо, и было принято решение выделить его в качестве самостоятельного субъекта. И до сих пор проблема Крыма, она, в общем-то, остается в актуальной российской внешнеполитической повестке, используется как фактор и внутриполитической консолидации, и фактор взаимодействия, ну, прежде всего, с рядом западных стран, ну, конечно, и с точки зрения выстраивания взаимоотношений с Украиной. Поэтому, я думаю, нет, не произойдет, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Ну, а там дальше посмотрим, пока сложно сказать. Что касается других субъектов, то, как правило, я уже говорил об этом, это социально-экономические и управленческие моменты, связанные с тем, что необходимо было упростить процедуру управление теми субъектами, которые вот вошли. Как правило, ведь мы говорим об объединении, а фактически речь идет о том, что тот или иной субъект входил в состав другого, более крупного субъекта. Поэтому это лишь условно можно назвать объединением. Скорее, правильнее, наверное, было бы говорить о поглощении. Здесь управленческие моменты, но связанные с тем, что, например, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ обладал крайне незначительной численностью населения. Между тем, для того, чтобы управлять им, в силу того, что отдельный субъект был, нужно было содержать довольно большой бюрократический аппарат. Или Камчатский автономный округ, там количество чиновников в процентном отношении очень существенно превышало количество чиновников в среднем по России. То есть выделять их в качестве отдельных субъектов не было никакой рациональной необходимости.
Но жителям этих регионов стало лучше или хуже после того, как такие изменения административные произошли?
Безусловно, в процессе работы с населением, а, конечно, власть работает с людьми и пытается объяснить им мотивы тех решений, которые она принимается, в процессе работы с населением предполагалось и людям доказывали, что их качество жизни, уровень жизни, ну и вообще по всем параметрам им станет жить лучше, но, если честно, я полагаю, что вряд ли они почувствовали каких-то существенных изменений. Думаю, что ни лучше, ни хуже, в общем-то, им жить не стало.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Николай Евдокимов, ведущий аналитик Российского института региональной экспертизы. Я напомню, что вот мы решили в рамках темы, которую сегодня обсуждали, поговорить еще о таком процессе, как укрупнение регионов на протяжении последних 10-20 лет в России обсуждают вот возможности объединять какие-то регионы, как нам объяснил Николай, вот из соображений того, чтобы сделать управление этими регионами, местностями более эффективным. Интересовались, возможно ли в российских реалиях объединение Крыма и Севастополя, но Николай считает, что это невозможно, потому что существование двух таких субъектов, согласно российскому законодательству, это более такое политическое решение. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» говорили о том, что Крым и Севастополь, точнее, российские руководители Крыма и Севастополя договорились о координатах границы между Крымом и Севастополем. Теперь эту границу должны утвердить на уровне местных парламентов, и потом решение должно быть еще утверждено в Москве. Тем не менее, как отметили наши эксперты, если брать украинские нормы, украинские реалии, то договоренности между Развожаевым и Аксеновым ничего не значат. Но, как отметил наш корреспондент в Севастополе, он сказал, что для Севастополя это решение важно, потому что обещали, по крайней мере, в российском правительстве Севастополя, что после того, как такие координаты будут согласованы, наконец-то город сможет принять новый генеральный план развития Севастополя. Оставайтесь с радио «Крым Реали», продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реали».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулась в студию Катерина Некречия и пришла...
Явилась, я бы сказала.
И вместе с Катериной пришла в студию радио «Крым Реали» и наша коллега Ольга Комарова, журналист украинской службы «Радио Свобода». Привет, Оль.
Привет всем.
И, конечно же, Ольга тут не просто так. Недавно на страницах в YouTube «Радио Свобода» вышел материал, который называется, в общем-то, так интригующе. Ну, и, в общем-то, понятно тоже, о чем речь, но мы сейчас разберем все детально. Значит, называется материал «Президент на Мальдивах или в Омане. Какая разница?». Рубрика «Короткая память» — это блог, который ты ведешь, периодически вот собирая какие-то разные факты. Ну и смотри, мы можем послушать начало этого видеоблога. Давайте послушаем. Давайте.
Після зустрічі Нового року вдома Петро Порошенко вирушив на Мальдіви.
Президента України Володимира Зеленського помітили на відпочинку в Омані.
Ці дві події об'єднують святкові дати і таємничість, а розділяють два роки і Аравійське море, якщо географічно. Для повної картини варто зазирнути у минуле.
Поводом для твоего материала послужила история, в которую попал президент Украины Владимир Зеленский, когда оказалось, что он отдыхает в такой стране, как Оман.
Почти так. На самом деле, короткая память. Это рубрика про какие-либо резонансные события, которые произошли во времени там, год назад, два года назад. И мы их поднимаем и смотрим, как комментировали эти события тогда известные люди, что вот произошло, изменилось за это время, отношения людей в соцсетях, в политиках и так далее. И вот повод именно то, что наши коллеги, журналисты программы «Схемы», они 18 января 2018 года, два года назад, раскопали вот эту информацию про президента Порошенко, бывшего президента, который отдыхал на Мальдивах, на рождественские праздники.
Это расследование, оно еще, по-моему, называлось «Петро инкогнито», да?
Именно так, да. И это мы подняли эту ситуацию. Оказалось, что вот так случилось, что эти рождественские праздники совпало. уже другой президент. Отметились поездкой нового президента и тоже такой тайной, можно сказать, историей они связаны.
Давайте напомним фрагмент. Ты в своем блоге используешь как раз материал «Схем». Там Михаил Ткач в кадре также есть. Давайте послушаем.
Де б ми не були сьогодні? В церкві, за святковим столом чи на роботі? Згадаємо тих, хто захищає нашу країну. Ісуса Насіння, дай щастя Україні. Боже, 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 дай. Христос народився. Слава!
А де перебував сам президент України Петро Порошенко в момент, коли мільйони українців дивилися по телевізору це наперед записане різдвяне відеозвернення?
Ну вот мы слышали Петра Порошенко, его видеообращение, и Михаил Ткач, журналист программы «Схемы». И в этом вот выпуске «Схем» Петро Инкогнито, который не то что нашумел, да, но прям, конечно, это суперрезонансное расследование, которое сделали коллеги «Радио Свобода». И в том числе там суть была в том, что не под своим паспортом Петр Порошенко, вроде как с семьей, не под своими паспортами, они полетели на этот отдых
но
на Мальдивы.
Но сам Порошенко это опровергал.
Это важно сказать, да. В чем, можно тебя спросить, можешь ли ты какие-то еще детали напомнить нашей короткой памяти, что там было вокруг Петра Алексеевича?
Один из основных акцентов, он ставился именно на том, что не было никакой информации про отсутствие президента в стране. И при этом никто не знал, он в отпуске или он с официальным визитом где-то. Пока журналисты не раскопали эту информацию, не обратились с запросом, никакая официальная структура не давала эту информацию. Вот после запроса уже тогда отреагировала пресс-служба и действительно сказала, да, президент Порошенко, он взял короткий отпуск и сейчас находится на Мальдивах за свои деньги. Но, опять же, это важный момент, на этом акцентировали журналисты. Почему это важный момент? Потому что, ну, это главная персона в стране, и, в принципе, его визиты за границу, они должны быть публичны, потому что общество должно знать, с кем встречается президент. И даже во время отпуска, в принципе, контакты какие-либо, они для страны важны, они имеют значение.
Ну, еще мне очень понравилось, что ты нашла для этого материала вот такой интересный момент, что, оказывается, после того, как появилось это расследование о путешествии Петра Порошенко на Мальдивы, будущий президент Украины Владимир Зеленский, он делал комедийный номер в рамках своего шоу «95-й
огромный,
квартал».
Огромный номер, да.
Об этой поездке, и Владимир Зеленский, он там играл как бы президента Украины.
Да, было такое.
Шановні українці, так, я хочу пояснити, скажу всю правду. Так, я отдыхал на острове. Да, и что? Был у вас раньше президент с темным прошлым, теперь будет загорелым.
Вот этот фрагмент из выступления 95-го квартала. Важно, наверное, отметить, что, конечно же, резонанс был и в медиа, и в соцсетях, и много мемов появилось в том числе. И в том числе, говорят эксперты, что на рейтинг Петра Алексеевича на последних выборах президента, да, где он не победил, это тоже повлияло некоторым образом. Ну, а теперь мы вот так вот плавно перешли к Владимиру Зеленскому.
Прошло два года спустя истории, связанные с Мальдивами. Президентом стал Владимир Зеленский, который обещал, что он будет зимние праздники, по-моему, проводить в Карпатах, да, если я не ошибаюсь?
Да, он об этом говорил публично и... Причем, что даже перед тем, как он стал президентом, он активно использовал в своей, как это сказать,
риторике,
предвыборной,
да,
кампании вот этот момент, что он не такой, как Порошенко, что он открытый, и упрекал Петра Порошенко тем, то он вот как бы был на Мальдивах вот так инкогнито и сам себя противопоставлял тому, что он не такой, он другой. И первое время мы помним, что он действительно как бы сообщал об этом публично в своих соцсетях, что вот я еду в Турцию, я там сообщаю об этом всем, я в Одессе mm-hmm. и так далее.
Ну, можем, кстати, послушать этот фрагмент. Мы все берем из твоего материала, конечно же. Вот Владимир Зеленский, что, как, не знаю, высказывался или как вспоминал Мальдивы.
Чемодан вокзал Мальдивы, смешно.
Чемодан вокзал Мальдивы.
Що люди хочуть? Я вийшов в Одесі, вийшов в червоних шортах. Як так? 8:30. Вони в морі купаються. Як ви хочете? Як ви хочете, щоб я був як колишній президент, щоб я був Вова Інкогніте, щоб я їздив на Мальдіви?
Это уже в статусе президента,
кстати. То есть первый фрагмент, там, где смех, это он кандидат в президенты.
Это кандидат, да.
Это в его офисе во время предвыборной кампании. Да, выбирали слоганы, разные идеи там из интернета, я так понимаю, зачитывали. А второй момент про шорты и про Одессу, это уже Владимир Зеленский в статусе президента Украины.
В интервью в Тесле, если вы помните.
Это блог. Это блог или интервью?
Блог. Блог. Ну да, его прозвали интервью Тесле, как бы машине.
Но президент сказал, что он будет отдыхать в Карпатах и почти выполнил свое обещание, потому что фото из Буковели появилось.
Были фотографии.
Но потом появились фото не из Буковели.
Да. Одно из изданий, Страна UA, слила эти фотографии. Они у них появились каким-то эксклюзивным образом в их распоряжении. И мы увидели в роскошном отеле в Омане президента Владимира Зеленского. И именно это издание утверждало, что он там отдыхает с семьей и проводит там рождественские праздники.
Эта информация, ее опубликовали 5 января. 5 января, я думаю, что многие граждане Украины узнали вообще, в принципе, о существовании такой страны на карте мира, в том числе, да, потому что это, конечно, то теперь уже знаете про эту страну невозможно.
Не так далеко от Мальдив.
Не так далеко от Мальдив.
Всего лишь Аравийское море разделяет эти два пункта назначения, так сказать. И тогда же, после того, как эта информация уже появилась в медиа, ее быстро распространили, уже отреагировал офис президента, и он обозначил, что эта поездка за свой счет президента рейсовым самолетом, и он туда отбыл с семьей, но при этом его ждут встречи на наивысшем уровне.
Угу. То мы можем послушать этот фрагмент, кстати, заявления пресс-службы президента Украины.
Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом із родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні.
Наш слушатель спрашивает под YouTube-трансляцией, интересно, сделает ли теперь квартал номер про Зеленского о том, как он отдыхал в Омане?
Вот многих это интересует, и также интересуют еще и комментарии самого Владимира Зеленского, потому что мы помним, что все-таки Петр Порошенко, он комментировал эту историю позже, уже в феврале, но он давал комментарии, хотя он никаких деталей он там дополнительных не раскрывал, кроме того, что его пресс-служба сообщала, но были моменты, где он реагировал на это. Пока что Владимир Зеленский
не отреагировал еще.
Но я вижу, что у нас вот некоторые слушатели, можно сказать, они агрессивно реагируют на то, что мы такую тему обсуждаем. Вот спрашивают, какое дело, где люди отдыхают. Мне кажется, что вы не до конца, наверное, понимаете, в чем возникает вопрос. Наверное, нет ничего плохого, что Петро Порошенко отдыхает на Мальдивах или Владимир Зеленский отдыхает в Омане, но есть вопрос о том, почему об этом не сообщается официально, почему эта информация появляется после того, как эти фотографии появляются где-то в каких-то изданиях, и почему потом нет какой-то нормальной коммуникации, да, что произошло, и почему реальные действия, они расходятся с обещанием. Ведь никто не заставлял президента Украины Владимира Зеленского говорить, что он будет отдыхать в Карпатах, да, потом поехать в Оман. Никто его не заставлял
того,
это делать.
Его аудитория, которая лояльно к нему относится, они поддерживают даже такие публичные, откровенные признания, когда человек открытый, и мы помним, когда он сообщал про свой отдых, то его, в принципе, поддержка, она была достаточно на высоком уровне в этом. То есть тут многие эксперты как бы отмечают вот этот момент, что он мог бы и сказать, и ничего бы...
К тому же Владимир Зеленский в рамках президентской кампании, и, мне кажется, даже уже после того, как он был избран на должность президента Украины, он в некоторых моментах противопоставляет себя тому, каким президентом был Петро Порошенко.
Также важно отметить, что у президента Украины говорят о том, что когда будет время, тогда расскажут о подробностях, почему Владимир Зеленский, почему эта поездка была, да, почему они ничего не комментируют.
Это Министерство иностранных дел.
Министерство иностранных дел об этом заявило буквально сегодня, по-моему, да. Поэтому, конечно, будем следить за заявлениями и в первую очередь призываем также вас, дорогая наша аудитория, прислушиваться и к первоисточнику, да, и, в общем-то, вот в материале у нашей коллеги Ольги Комаровой все источники собраны, все заявления, которые звучали, также собраны для того, чтобы понимать в этой рубрике «Короткая память» всю картину происходящего. И вот как интересно получается, что где-то в чем-то похожие моменты у двух абсолютно разных президентов могут быть, во всяком случае, в реакции общества.
Мы вот, кстати, успеваем еще задать тебе вопрос по поводу этой твоей рубрики. Вот какие темы еще туда попадают? Какие темы попадают в рамках рубрики «Короткая память»? О чем ты говоришь с украинскими зрителями?
Ну, на самом деле, темы абсолютно разные. Мы также рассматривали и в рамках обмена экс-беркутовцев, что было за несколько лет до этого, сколько лет их требовали отдать именно со стороны, с российской стороны, и как эта ситуация развивалась на протяжении этих лет. А вот это один, вот перед тем. Сейчас следующий у нас, можно так сказать, проспойлеры, тоже будет касаться Владимира Зеленского, и думаю, что это тоже будет интересно нашей аудитории, чего именно будет касаться эта рубрика следующая.
Спасибо тебе большое. Это была Ольга Комарова, журналист украинской службы «Радио Свобода». В студии «Радио Крым Реалии» мы обсуждали ее материал рубрики под названием «Короткая память. Президент на Мальдивах или в Омане. Какая разница?». Елена Римовская, Екатерина Некречи работали для вас в студии «Радио Крым Реалии». Оставайтесь с нами и заходите на сайт «Крым Реалии», чтобы быть в курсе всех новостей. До свидания.